«Поехали» с Игорем Маржаретто.
Продолжаем программу. Это «Поехали» с Игорем Маржаретто. Игорь, по газам?
Поехали по газам и поедем в замечательный город Йошкар-Ола, в столицу Марийской Республики. И надо сказать, что этот город я для себя открыл совсем недавно. И он оказался настолько потрясающим, что я хочу туда поехать в мае еще раз, чтобы детально его рассмотреть. Потому что Йошкар-Ола – город не похож вообще ни на что. Он настолько оригинальный, настолько самобытный, что становится потихоньку туристической меккой, тем более расположен достаточно удобно. Можно туда долететь самолетом. Там есть небольшой аэропорт, летают самолеты, в том числе из Москвы, из Питера. Можно доехать по железной дороге. Ну,
конечно, надо же было принимать матчи чемпионата мира по футболу на новеньком стадионе.
Можно доехать по железной дороге, поезда ходят, опять же. А можно доехать на автомобиле, причем по современной трассе М-12 сделать совсем просто. Просто не доезжая до Казани, надо свернуть на Чебоксары и Йошкар-Олу, и это получается примерно от Москвы 760 километров, учитывая, что большая часть по скоростной трассе, то, в общем, часов 7, и вы на месте, что называется. И странный город с очень красивой и сложной историей, потому что относительно молодой город. Вообще до примерно 16 века эта территория была заселена местными племенами, которые вели такой, в общем, своеобразный род жизни. Там марийцы делились на две большие группы – горные и полевые. Горы там чисто условные, конечно, но у них несколько разные наречия. Но они находились все под властью Казани. И только после того, как Иван Грозный Казань взял и присоединил эти земли заодно к России. Надо сказать, что марийцы не очень им понравилось, и они довольно часто бунтовали. Поэтому надо было строить систему крепостей. Вот такая крепость была основана в 1584 году по указу царя Федора Ивановича как крепость под названием Царевград. Ну, по царскому указу Царевград. Река, которая там протекала, называлась Кокшайка. Ну, так русским показалось, что она называется Кокшайка. Сейчас она называется по-марийски Малая Кокшага. Ну, в общем, Царевград. Город назывался Царевград на Кокшайке. А после стал всего лишь...
Мощное название, я бы сейчас сказал.
А потом, в общем, упростили слишком длинное. И он стал Царево-Кокшайск. И так как Царево-Кокшайск, он дожил до 1919 года. Был средней руки купеческий город. Неплохо развивался. Тем более вокруг аграрные районы. В общем, свозили сюда какие-то продукты. Отсюда везли в крупные города другие. В Казань там, или в ту же Москву. Ну, в общем, развивался. Дальше, значит, в 19 году, когда советская власть сюда пришла, решили, что Царево-Кокшайск не годится для советской власти такой город. Какой у нас царь? Нет у нас царя. Расстреляли его давно. И поэтому он стал Красно-Кокшайском. Ну, а дальше он уже получил название в 28-м году, когда начали создавать здесь и создали автономную область, а потом республику Марийскую. Соответственно, перевели название всего лишь Красно-Кокшайск.
Красный город.
Да. Йошкар-Ола это в переводе с марийского «Красный город».
Красный, значит, красивый по-русски.
Да. Так что стал он Йошкар-Олой, и я думаю, что Йошкар-Олой он останется теперь навсегда. И был он всегда очень милый такой город, который не слишком серьезно там вмешались руки, значит, разных там революционеров, которые очень любили сносить какие-то исторические здания. Нет, центр остался, несколько улочек, заставленные строениями 19 века, сохранились в центре. Ну и, собственно, несколько церквей осталось действительно, которые... Красивые, относятся к 18 веку. Тут целых три таких собора исторических 18 века и несколько 19 века. Жил себе город спокойной провинциальной жизнью, небольшого населения, чуть меньше 300 тысяч. Республика Мариэл тоже не самая густонаселенная. Но марийцы народ самобытный, каждый живет там своими представлениями. Кстати, официально в этой республике признаны несколько религий, которые являются разрешенными. И в числе прочих, а там, естественно, православие наше, есть православные храмы, естественно, есть мечети, потому что, рядом целиком мусульманские республики здесь нет, но все-таки мусульман достаточно много. И есть язычники. Традиционно язычество здесь преобладало, и сейчас это разрешено, пожалуйста. У них есть несколько священных рощ на территории республики, где язычники имеют право какие-то свои обряды проводить. Ну, обряды, как мне рассказывали, очень красивые. Например, приходят, вешают на деревья какие-то ленточки, готовят какую-то еду, например, жарят шашлыки, едят торжественно, но какие-то кусочки дают богам.
Ну, в общем, в принципе, нормально.
Очень красиво, да, и сами поели, и с богами поделились, с лесными какими-то своими.
Главное, чтобы за собой убрали, я вот о
чем Главное, подумаю. Да, чтобы за собой убрали, но за этим следят, потому что вот этих священных рощ несколько, они обозначены, и, соответственно, предупреждают, что, ребята, там, вы за собой убирайте. Если кусочек мяса где-то в кустиках завалялся, это не страшно, его зверюшки-то съедят. Ну, или будем считать, что эти божества съедят. А если вот газеты или полиэтиленовые пакеты, нет, нет, это надо убрать. Ну, неважно. История города Йошкар-Ола поменяла свое направление лет 15 назад. У них был такой губернатор Леонид Маркелов, который довольно долго был губернатором. Он был большой ценитель западноевропейской архитектуры. И он в какой-то момент в середине первого десятилетия нашего века сказал: ребята, а давайте наш город сделаем не похожим ни на что и похожим на Европу одновременно. И в городе началась огромная реконструкция. Огромная реконструкция центральной части. Во всяком случае, берега реки Кокшаги здесь плотину поставили. Она стала в центре города такой пруд, и вокруг пруда началось активное строительство. Причем брались за образцы самые знаменитые объекты архитектуры, и они не копировались. Они сделались в стиле творчески переработанными.
Аккуратно заимствовались.
Да, потому что они, кроме того, что красивые сами по себе, должны были выполнять определенные функции. Это не просто так поставили тут дом, чтобы он стоял и удивлял всех. Это дом, который предназначен либо для людей, которых сюда поселили, либо для какого-то офиса, либо для какой-то школы, ну, мало ли что. И первое появилось набережная Брюгге. Появились где дома вот такие, представляешь, с крутыми крышами, с такими остроконечными. Точно в стиле, как в Брюгге, где я бывал несколько раз. Все очень красиво. Но здесь здание функциональное. Потому что часть зданий – это там интернат для особо одаренных детей, часть зданий, там, условно говоря, это жилые дома, часть зданий – это какие-то офисные учреждения. Для этого он привлекал деньги от местных капиталистов всяких, ну, от местных компаний, привлекал деньги города, привлекал деньги республики, говорят, свои деньги очень активно вкладывал. И появилась сначала набережная Брюгге, потом появилась набережная Амстердам, с очень оригинальными домами, с большим количеством интересной такой тематической скульптуры сейчас, что модно. Потом появился Царево-Кокшайский Кремль, который вроде как копия московского Кремля, но не точная, но в стиле сделанной. Вот эти все здания функциональные. Где-то музей, где-то кафе, где-то выставочный зал, где-то ресторан, где-то это офис, там, министерство, условно говоря, культуры местной. Например, вот на набережной Брюгге, там смешение всех стилей абсолютно. И когда попадаешь в центр города, вот, немножко сходишь с ума. Куда я попал, потому что до этого был серый советский город с пятиэтажками, чистенький достаточно, ну вот советский город. И тут бабах, набережная Брюгге, бабах ЗАГС, а ЗАГС это башня Сюембике в стиле вот той самой знаменитой Казанской башни. Стоит на набережной. Много памятников, совершенно неожиданных. Почему этот памятник? Вот как ты думаешь, памятник кому стоит перед ЗАГСом?
Колумбу.
Нет. Значит, Маркелов посчитал, что самая красивая супружеская пара 20 века – это принц Ренье и жена его Грейс Келли. Вот им стоит памятник в центре Йошкар-Олы возле ЗАГСа. Вот.
Удивительная
Или
вещь.
Идешь по набережной, где вроде встречаются памятники русским писателям, поэтам. Вот стоит Пушкин с каким-то мужиком, обнявшись. Подходишь ближе, написано: Пушкин встретился с Онегиным. Ну, хорошо. Дальше стоит условно...
Допускаю, да.
Да. Дальше идет условный Достоевский, а дальше, ну, я не помню, кто-то из наших поэтов, писателей, русских. А дальше вдруг еще какой-то мужик. Я подхожу, я не понимаю, что это за мужик, потому что вот вроде я наших-то классиков-то в лицо знаю по школьным учебникам. А тут незнакомый. Подхожу, а там написано Лоренцо Медичи. Какое отношение Лоренцо Медичи имеет к Йошкар-Оле? Но потом смотрю, за ним здание в венецианском стиле построено в виде такого дворца дожей, совершенно как в Венеции. Почему бы тут не сидеть Лоренцо Медичи? Хотя, в общем, странно. Есть несколько мест, которые повергают тебя в полное недоумение. Например, одна из центральных площадей называется потрясающе. Никогда в жизни ты не придумаешь и не поймешь, как может называться одна из центральных площадей города. Вторая по значимости. Она называется Площадь Республики Пресвятой Девы Марии.
Причем я взялся за голову, если
это
честно.
Это одна строчка. Все с большой буквы. Значит, и там в этой, выходишь, красивая площадь. С одной стороны стоит Спасская башня и въезд как бы вот в этот странный город через Спасскую башню.
Странный город.
С другой стороны стоит некий собор действующий, который очень похож одновременно на собор Василия Блаженного, а с другой стороны похож на собор Спаса на Крови. Вот нечто среднее. Он красив. Стоит там памятник, кстати, Пресвятой Девы Марии. С одной стороны, она с младенцем сидит. С другой стороны, тот самый Лоренцо Медичи там примостился. А с третьей стороны, набережная Амстердам с вот этими красивыми очень зданиями, каждый из которых оригинальный. И плюс еще очень много, я же говорю, такой местной скульптуры интересной. Они еще взяли очень интересный образ, который ни у кого не использовался, и который вообще-то формально не имеет к Йошкар-Оле отношения, но стал неким таким местным специалитетом. Это Ёшкин кот. Дело в том, что выражение «Ёшкин кот» к нам пришло, знаешь, откуда? Из любимого народного фильма «Любовь и голуби». Там главный герой все повторял. Герой Александр Михайлович говорит «Ёшкин кот». А тут решили Йошкар-Ола и Ёшкин кот, они родственники. Ёшкин кот должен жить в Йошкар-Оле.
Но Ёшкин кот – это, честно говоря, эвфемизм такого крепкого русского ругательства.
Да, но здесь точнее решили, что Ёшкин кот – это вот наше все.
А почему бы и нет?
И очень много в городе памятников котам. Причем они самые разные. Кот с кошкой, кот с мышкой, кот просто, которого можно сидеть, где-то сидящий на лавочке есть такой кот, которого надо обнимать и с ним сфотографироваться. Кот, который в квартале Амстердам куда-то взбирается на крышу и взобрался там на другом здании. В общем, с котом много связано, и Ёшкин кот еще очень хорошая местная сеть сувенирных магазинов. Потрясающе интересных, потому что я не люблю, честно говоря, сувениры. Я давно уже не привожу никакие магнитики. Я слишком много поездил по миру и по стране. Мне уже эти магнитики во где, а на холодильнике места нет, честно говоря. Но оттуда я привез магнитик, потому что он с Ёшкиным котом, он с клевым таким котом. Я привез даже такое украшение на стенку на кухне повесил, керамическое, с этим Ёшкиным котом. Я, честно говоря, привез бутылочку, где тоже этот Ёшкин кот на этикетке присутствует, с местным крепким напитком, на местном заводе сделанный соответствующим. И вот в этих магазинах Ёшкин кот очень большой выбор сувениров, классных, очень оригинальных. Я еще раз говорю, не привожу, а тут такое количество оригинальных сувениров, что просто рука тянется за кредитной карточкой тут же. И, соответственно, очень интересные там продукты местные, потому что регион аграрный, и обязательно надо привозить оттуда какие-то сыры. Я привез сыры, фантастически хорошие, они не хуже, чем то, что мы в свое время привозили из Европы. Прекрасные сыры, твердые, причем мягкие, какие хочешь. Там очень хорошие колбасы, там есть консервы свои, причем не просто хорошего качества, еще с оригинальной этикеткой и с каким-то смешным выражением. Ну и вот есть несколько точек в городе, которые надо посетить обязательно. Я был, когда было очень холодно, вот реально очень холодно. Но на площади, на одной из площадей центральных, есть совершенно уникальное место, где работает на Патриаршей площади фантастические часы. Вот представляешь, дворец Дожи очередной, в котором местный тюз, что ли, находится. И какой-то здоровенный магазин продовольственный. Там по фасаду примерно на высоте третьего этажа есть часы. Кто бывал в Праге, примерно представляют Староместскую площадь, знаменитые там часы, где какие-то фигурки появляются, там святых, которые что-то машут руками, здесь сделано еще круче. Представляешь, вот кусок фасада длиной метров, наверное, 10, если не больше. Там раз в два, что ли, или в три часа появляется шествие фигурок в человеческий рост. Иисус и 12 апостолов. Звучит на всю площадь очень красивая музыка, церковная музыка. И впереди едет Иисус на ослике, помахивая пальмовой веткой. И дальше идут 12 апостолов, каждый из которых совершает какие-то жесты. И они не просто как бы на ленте тащатся, они переваливаются, они идут реально. Там, говорит, уникальный какой-то механизм сделали. Они вот себе идут, как-то у них каждое выражение лица, у них у каждого свой набор движений. И они неспешно в течение примерно 5 минут проходят по фасаду и углубляются в следующие ворота. Таких часов у них двое. Еще одни часы есть на площади, где находится местная администрация. Площадь называется «Площадь воеводы Оболенского-Ноготкова» на Ленинском проспекте. Слушай, какой смешный. Ленинский проспект переходит в площадь воеводы Оболенского-Ноготкова. Это первый воевод.
Так у нас здесь на Таганке-то что? Улица Коммунистическая, рядом Солженицына была.
Ну, вот тут еще круче. И здесь находится не только замечательная картинная галерея национальная, вот тут еще находятся еще одни часы, на которые надо прийти. Тут каждый час появляется механический ослик, который вывозит икону Троеручица, местную икону, которая там пропадала, ее потом спасли, тут целый сюжет. И тоже собирается народ, и тут же на этой площади Оболенского-Ноготкова стоит копия царь Пушки, там тебе есть царь Колокол, памятник местному воеводе Ноготкову-Оболенскому, памятник еще один этому самому Ёшкиному коту и памятник Ленину тут же. То есть тут столько наворочено, что просто сходишь с ума.
И главный-то вопрос. Ну ладно, я уже сам себя сейчас поправлю, да, там улица Солженицына стала на месте.
Большекоммунистическая, да.
Но тем не менее, все равно символично. А тут-то Ёшкар-Ола. Вот этот, ну, честно говоря, чуть не сказал, безумный, да, но вот фантасмагорический проект Маркелова, который в итоге-то попал в места не столь отдаленные, да, за взятку от птицефабрики. Наверное, он отсюда брал деньги.
Он брал деньги со всех предприятий и пускал исключительно на вот это новое строительство. Не знаю, так или оно ни было, он находится в местах отдаленных, но, что интересно, строительство не закончилось, продолжается уже, потому что люди, пришедшие его на смену, вдруг поняли, что Йошкар-Ола может стать одним из туристических центров.
Уникальных в своем роде.
Абсолютно. И народ уже едет активно. Причем в Йошкар-Оле еще не хватает гостиниц. Гостиницы там плоховато, но Казань меньше 100 километров, можно в Казани остановиться. Но уже много интересных ресторанов, уже много кафе, кофеен, где поесть можно много где, везде. А вот с гостиницами еще проблема. Но народ же поехал, и поехал очень активно. И это может быть для такого депрессивного региона в целом такой взрыв, вот куда поедут люди смотреть целенаправленно. Не только потому, что они приехали в Казань, а давай мы еще заедем сюда, а уже поедут конкретно в Йошкар-Олу.
Так как сами-то марийцы относятся вот к этому детищу губернатора Маркелова, экс-губернатора уже?
Да, они сначала, в общем, это принимали в штыки, а потом втянулись. И сейчас они понимают, что это, в общем, место, это вот все это притягивает людей, и в их город пойдут туристы. И вот этим летом, которое впереди, я, например, поеду в мае, потому что разговаривался с экскурсоводом, она говорит, приезжает, к нам надо в конце мая, вы посмотрите по интернету точные даты, у нас проводят всероссийский конкурс церковных хоров. И они, говорит, на свежем воздухе поют церковные какие-то вещи, и это, говорит, фантастически красиво бывает, со всей России съезжаются, и погулять в это время и послушать заодно, потому что бывает церковное песнопение, но фантастической красоты. Я несколько раз слушал нецеленаправленно, но вот попадал на какие-то представления, и это бывает очень красиво и очень возвышенно. Хочу очень поехать туда в мае. Ну и вообще там очень много смешного. Местные люди очень жизнерадостные, рассказывают какие-то страшные истории, смешные истории про этих, значит, лесных духов, про какие-то странные совпадения. У них там единственный такой небоскреб в городе в центре из 12 аж этажей. Сверху там был ресторан, его уже нет, потому что в него все время биомолния. Здание выглядит очень странно, потому что там штук 20 на крыше стоит громоотводов. Все равно в это здание каждый год обязательно лупанет до молнии. Он горел несколько раз, ресторан его закрыл. Это здание знаменито тем, что на нем была реклама Кока-Колы, которая снята была по требованию местных жителей. Ты никогда в жизни не догадаешься, почему. Потому что там было огромными буквами написано Кока-Кола английскими буквами, так, и Кока-Кола русскими буквами. Местные потребовали снять по идеологическим соображениям, потому что это еще до санкций было, потому что по-марийски Кока-Кола...
Что-то нехорошее значит.
Нет, оно очень странное выражение, означает «тетка помирает». Именно так, «тетка помирает».
Вот сейчас. Ну, теперь и понятно, почему молния туда прилетала.
Вот не надо, чтобы тетка помирала, поэтому снимите нам эту Кока-Колу.
Удивительные вещи.
Ну, и теперь пришло время, наверное, рассказать нам про автомобиль, на котором я ездил. У меня есть, потому что автомобиль, на котором я ездил, очень интересный.
«Москвич-6».
«Москвич-6». Это вторая машина в линейке московского завода «Москвич». Модель, которая появилась только под Новый год. Сейчас потихоньку появляется на улицах. Практически я их вижу очень редко пока, но потому что только-только развернулось производство. Но модель очень интересная и достаточно перспективная. Это кузов лифтбэк. Причем я так и не понял, почему на сайте «Москвича» написано, что это четырехдверный седан. Это лифтбэк. А лифтбэк это гораздо лучше. 5 дверей, причем профиль машины сделан так, чтобы вот эта дверь пятая, она изогнутая, так что сбоку действительно автомобиль выглядит как седан.
И как 2141 даже сравнивают. Но, наследник,
да,
внучок.
Ну, в каком-то роде. Потому что наследник 41-й Москвы был чистый хэтчбэк, а это лифтбэк, там все-таки такая форма, что похоже на седан. И он, этот автомобиль, довольно интересный со всех точек зрения. Во-первых, он действительно попадает в нишу, где у нас сейчас есть проблемы. В нише вот таких автомобилей довольно больших, которые должны прийти в такси, в госструктуры, в коммерческие структуры, где не нужен
так
кроссовер.
Так уже же начал потихонечку приходить ведь этот
автомобиль. «Москвич-6».
Мы уже об этом говорили.
И это довольно большой автомобиль, он почти 4 метра 80 сантиметров в длину, и 5 человек в нем чувствуют себя очень просторно. Ну, 4, честно, в современном автомобиле. На самом деле 4 себя чувствуют очень просторно, 5 чувствуют нормально себе, 3 на заднем диване, они не будут себя чувствовать стесненными. Но, в общем, на дальнюю дистанцию я бы не стал ни в одном современном 5-местном так называемом автомобиле ехать впятером на дальней дистанции. Хотя по городу, если надо доехать от одной улицы до другой площади, то пожалуйста. Ну и, соответственно, поскольку это городской автомобиль, у него достаточно небольшой дорожный просвет, 140 миллиметров. Но у нас тест-драйв проходил в те дни, когда... метель была сильная, выпал снег довольно глубокий. Так вот, я могу сказать, что «Москвич-6», несмотря на небольшой дорожный просвет, совершенно нормально ехал и по скоростному шоссе, и по обычному шоссе, и по городским улицам, и парковался где-то. Никаких проблем у меня лично не было, хотя ни полного привода нет, ни высокого клиренса. Просто нормальный, вот он именно слово «нормальный» городской автомобиль, он себе едет и едет. Главное, резина хорошая, ну, с хорошим зацепом. А еще в условиях такого снегопада лучше, если она шипованная, что у меня и было. Что сказать об этом автомобиле? Если мы говорим о том, что у него предназначение для работы часто в такси, то я могу сразу сказать, что у него очень хороший багажник, большой багажник, в которого можно положить бог знает сколько чемоданов. А за счет того, что это не седан, а лифтбэк, он распахивается, такой трюм, и туда, значит, укладываешь вещи в багажник, а если тебе надо привезти там холодильник, например...
Негабаритный, да. Вот
складываешь задний диван, и туда кладешь холодильник. И он туда помещается прекрасно. Единственное, что, конечно, меня очень веселит, что китайцы практически на всех своих седанах, лифтбэках задний диван делают неразрезным, то есть единым. Вот я рассказывал в прошлый раз про Джили, там, к счастью, разрезной задний диван. А тут он пока не разрезной, то есть целиком складывается. Соответственно, если ты везешь какой-то длинномер, ты заднего пассажира обязан выгнать. Нету его там, все. Но я думаю, что поскольку автомобиль производится у нас на заводе «Москвич» методом крупноузловой сборки, и локализация будет постепенно производиться, соответственно, потихоньку будет идти работа по тому, чтобы приспособить полностью автомобиль к потребностям наших людей. Соответственно, нам нужен разрезной диван задний. Почему-то вот в Китае не принято устанавливать на багажнике ручку изнутри. Вот нам нужна ручка изнутри, но это вообще, это делается в одну минуту, берется пластмассовая ручка и 4 самореза, и все проблемы решены. Ну, просто это надо сделать красиво, это должны сделать на заводе. А так, все у него в порядке, все у него хорошо, и, соответственно...
Вполне себе замену ушедшей с рынка Шкоди Октавия.
Вполне себе, потому что этот автомобиль по размерам точно соответствует Шкоди Октавия, привычной нам, и хотя появились у нас и конкуренты сейчас от китайских компаний на этом рынке и в этом классе, у «Москвича-6» есть один большой плюс. Это его московское происхождение. И, соответственно, автомобиль сразу попал в список, так называемый список Минпромторга, который был принят в прошлом году. И согласно этому списку государственные, муниципальные и прочие организации имеют право покупать для своих нужд, но, во всяком случае, эти машины могут участвовать в тендерах, в том числе «Москвич-6». Иных автомобилей такого класса пока в списке нет. Он там единственный, нет, он появится с появлением на автоторе подобных моделей еще, но пока там только один «Москвич-6» и все. И замечательный этот автомобиль, я так понимаю, с большим удовольствием будут приобретать самые разные государственные учреждения, будут приобретать самые разные, допустим, таксопарки, компании, занимающиеся сдачей автомобилей в аренду.
Это, точно, кстати, первый знак, когда вот эти компании приобретают, значит, он надежный, значит, он рабочая лошадка.
А я надеюсь, что он надежный, потому что, в общем, все в этом автомобиле понятно. Значит, у него 1,5-литровый двигатель, турбированный 1,5 литра. Мощностью он бывает чуть поменьше, чуть послабее. У меня был максимальный мощный двигатель, 175 лошадиных сил и 280 ньютон-метров. Автоматическая коробка. Хотя есть и механика, но есть автоматическая коробка. Это робот с двумя сцеплениями, она достаточно надежна, уже выпускается довольно давно. И, пожалуйста, хочешь выбрать механику, хочешь выбери робот. Но я думаю, что будут выбирать все-таки в первую очередь автомат, потому что по опросам 80% горожан, а это все-таки городской автомобиль, для личного потребления, для служебного предпочитают автомат, ну так проще. Мой опыт показывает, что в режиме стандарт, там три режима есть, стандарты, эко и спорт. Я все-таки предпочитаю обычный режим. В режиме стандарт где-то 8-8,5 литров на сотню километров. В условиях плохой погоды это очень неплохой показатель. Что приятно, там есть подогревы сидений уже, подогрев руля. То, что во многих моделях, которые приходят из нашей дружественной страны, еще нет. Во всяком случае, «Москвич-3», когда появился первые партии, они были без обогрева вообще. Тут обогрев есть сидений, все это хорошо. С моей точки зрения, недостатком является пока на сегодняшний день отсутствие обогрева лобового стекла, хорошо бы, или хотя бы обогрев в зоне работы дворников вот внизу. А так, в общем, у меня к нему нету никаких претензий, потому что современный автомобиль со всеми современными опциями, которые даже перечислять не буду, они все там есть. Есть и мультимедийная система, есть и ABS, и система стабилизации, и многие другие. В зависимости от комплектации появляются и самые современные системы безопасности. Вот такой автомобиль получился.
Ну что ж, Игорь, спасибо, приехали?
Приехали.
Это программа «Поехали» с автоэкспертом, членом общественного совета при МВД России Игорем Маржаретто.
Всем хорошей дороги и берегите себя.
До встречи.